Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Начнем с радостного события, с анонса. У вас книга выходит новая.
Да.
А будет презентация книги?
Да, мне любезно предложил наш с вами хороший знакомый Жан-Франсуа Тири вот в центре Покровские ворота. Ну вот сейчас выбираем дату. Ну, думаю, что в марте.
Книга называется «Церковь, возвышающая голос».
Да.
И на обложке вынесены слова. С кем она, церковь? С властью или с оппозицией? С богатыми или бедными? С консерваторами или либералами? С кем, почему борется церковь? Вот такой радикальный вынос на обложку. Это, ну, такой,
это
скорее,
маркетинговый ход.
Или вам, правда, очень захотелось о политике порассуждать публично в книге?
Это сборник. Там большинство текстов, не все, но большинство текстов, они так или иначе где-то публиковались. Но, знаете, как, собственно, предыдущие мои вот книжки, которые выходили, это, как правило, сборники вот из разных, правда, СМИ, поэтому где-то аудитории не пересекаются. Вот здесь... В отличие от моих предыдущих сборников, где была очень широкая общая тематика, такая христианская, культурологически такая религиозная, то здесь действительно это в большей степени вопросы, связанные с отношением церкви и государства, церкви и общества, то есть то, чем я сейчас профессионально занимаюсь по долгу службы. Вот. Поэтому там первая самая большая статья такая, вот, в которой я рассуждаю на тему отношений церкви и государства, вот она как раз не публиковалась, по крайней мере, в этом виде. Она сделана на основании такой моей условной полемики с режиссером Звягинцевым, у которого в свое время была в «Ведомостях» статья, в котором он объяснял, что он хотел сказать в фильме «Левиафан». Вот. И я написал отклик на эту статью, он был опубликован тоже в газете «Ведомости». И вот на основании этого отклика он расширен до такой большой статьи, уже без привязки к фильму. Вот. А еще там, по-моему, какой-то есть текст, который то ли не публиковался, то ли был переработан. А так, в основном, это вот интервью и тексты, которые были так или иначе опубликованы. А название предложено издательством, издательство «Эксмо». Самое крупное российское издательство, поэтому я уж не стал возражать.
Им виднее.
Да.
Ну вот смотрите, предыдущие ваши книги выходили, если я правильно понимаю, либо издавались, скажем так, силами журнала «Фома», либо выходили в издательстве «Никея».
Нет, было еще издательство «Лепта».
Но все равно это некий пул, скажем так, православных издательств.
Ну, да,
а сейчас это крупнейшее светское, вообще крупнейшее в России издательство, ну и, конечно, оно по определению светское, то есть вот не нишевое. И у «Эксмо» в последнее время вообще много книг выходит по этой теме.
Да, у них есть редакция целая.
Вот, вот вы общаетесь с людьми там, а что интересно светскому издательству сегодня в вопросах религии?
Ну, издательству интересно издание книг и их реализация. Тут надо тоже понимать, потому что это же не благотворительные издания. Вот. Но при этом, коль скоро они... Поэтому для них расширение тематики – это расширение, ну, читательской базы, так сказать, своей, да, покупательской даже, если быть точным. Тут, мне кажется, ну, как я по себе представляю. Вот. Но просто они считают, что это тема, которая людей интересует, и, соответственно, они стараются в этой теме очень разные публиковать тексты, ну, в том числе и связанные с православием, вот, в том числе и... Здесь мы просто с ними общались и обсуждали какой-то круг. Наше общение не сводится вот к этой моей книжке. То есть у нас есть и другие планы. Я, может быть, пока не стал бы о них говорить. Вот. Но вот в том числе в разговорах, в переговорах возникла тема вот очередного сборника моего. И вот они, в общем, согласились. И вот его выпускают.
Вот я сейчас просто цитирую аннотацию, которая есть на сайте культурного центра «Покровские ворота», где, если все сложится у вас, и будет презентация. И тут такие, конечно, тоже, наверное, редакторски специально подобранные, но очень лихие фразы. Например, автор рассматривает основные мифы и стереотипы о церкви как алчной рассаднице агрессивного мракобесия, обслуживающей прагматичные интересы власть имущих. Вы вправду видите такую...
Это не
вот такую,
я не читал этот анонс. Это, знаете, вот есть у нас с вами общий знакомый Жан-Франсуа Тьерри. Вы ему позвоните, это он, наверное, придумал, мне кажется, бельгийским своим сознанием.
Ну, а для вас главное все-таки со стороны, скажем так, с вашей стороны, как министра церковного, как публициста православного, в чем главное, что все эти тексты объединяют, в чем главная линия этой книги?
Ну, для меня все-таки все то, чем я пытаюсь заниматься в рамках вот такой публицистики, это я пытаюсь так или иначе вдохновляться все-таки Евангелием, и уж простите за такое, может быть, пафосное какое-то сравнение, по евангельским камертоном проверять, возможность или невозможность звучания того или иного, так сказать, текста, или правильность или неправильность его звучания. Вот. А в данном случае просто вот это, ну, не преимущественно, как у меня раньше было, там, апологетические тексты или публицистика, так сказать, на любые темы. Здесь просто сконцентрирована тема вот каких-то острых вопросов, поскольку там интервью, а интервью мне обычно вопросы, как правило, мне задают по повестке, то, собственно, вот с этой повесткой и связан подбор текстов. Повесткой, я имею в виду актуальной повесткой дня. То есть там все те острые вопросы, которые были в общественном пространстве последние несколько лет, они так или иначе отражены. Конфликты там и прочее, прочее.
А можно личный вопрос? А вы не устали на острые вопросы отвечать?
Устал, поэтому я ищу... Ну, нет, знаете как, устал. У меня нет профессионального выгорания, не дождетесь. Вот. Но просто я не то чтобы устал, я не хотел бы к этому сводиться без остатка. Во-первых, потому что острые вопросы... Не потому что, знаете, это мне лично даже не очень интересно, хотя мне лично это не очень интересно, это связанные вещи, что я имею в виду. Мне лично это не очень интересно, потому что эти вопросы касаются какой-то поверхности церковной жизни и церковно-общественных отношений. Вот, поэтому я где-то ищу даже какие-то другие формы разговора, возможно. Вот для меня в этом смысле Фома, безусловно, является такой возможностью более такого широкого, вдумчивого разговора. Ну и сейчас вот еще один «Бог даст» проект появится на телеканале «Спас».
А вот это очень такая большая тема, мы к ней иногда обращаемся, что большинство... Большинство вопросов у журналистов, у аналитиков о церкви напрямую не касаются, собственно, религиозной жизни. Касаются, ну, каких-то, в лучшем случае, как вы сказали, поверхностных вещей, в худшем случае скандалов, связанных с церковью. А как вам кажется, эта ситуация, она исправима? Ее возможно переломить?
Глобально, я думаю, что нет, потому что эта ситуация касается... нередко в медийном поле не только, она же касается не только церковной жизни, да, вот у нас даже, недаром у нас говорят, есть публичная политика, да, еще там какая-то, вот, действительно, есть некая медийная проекция этого всего, то есть медийная жизнь есть, так сказать, не медийная жизнь, и здесь, конечно, вот некая такая определенная поверхностность, ориентация на там скандалы, эпатажную подачу и так далее, она свойственна для любой темы, она свойственна не только церковной тематике и журналистам, которые на эти темы пишут. Я не думаю, кстати, сказать, что в этом смысле наше время представляет собой что-то новое. То есть вот эта установка о хлебе и зрелищах, она ведь древняя очень, и она ровесница человеку, наверное. Поэтому в каком-то смысле это неизменяемая ситуация принципиально. С другой стороны, задача не в том, чтобы ее изменить, а в том, чтобы была альтернатива. Вот, то есть, условно говоря, если использовать метафору немножко из другой среды, но, наверное, понятную, нет задачи бороться там с фастфудом, вот, а нужно представить альтернативу здоровое питание, то есть открыть заведение здорового питания и все-таки сказать человеку, что оно есть, и дальше он может выбирать уже, и он тогда, может быть, сам сделает этот самый выбор.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы сказали про новый проект на телеканале «Спас». Расскажите подробнее, что это будет.
Спасибо за интересный вопрос. Во-первых, я, с вашего позволения, начну с такой минутки рекламы, если можно. 11 марта, в это воскресенье, послезавтра, в 18:45 на телеканале «Спас» будет премьера новой программы, в которой я выступаю, наверное, уже по последним, если смотреть, так сказать, по последнему времени, то в непривычном для себя амплуа, то есть я не отвечаю на вопросы, я их задаю. Вот, это программа. Я, с вашего позволения, хотел бы до конца сохранить интригу с названием, вот, и не буду говорить, как она будет называться. Это такой неспешный разговор на разные темы. Вот мы придумали, вот мои фантастически талантливые коллеги придумали такой ход, который мне очень понравился, вот, и пока вроде бы получается. В программе 5 блоков, они связаны с молитвой оптинских старцев, как, наверное, помнят многие наши слушатели, она заканчивается словами «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». И вот эти 5 последних просьб – вера, надежда, терпение, прощение, любовь – они легли в основу структуры программы. С гостем я беседую в рамках вот этих, ну, в широком смысле слова «тем», то есть в рамках темы «надежда» мы можем говорить там о молодежи или об искусстве, или еще о чем-то. Вот. Но, тем не менее, вот структурирована программа так. Ну, есть еще кое-какие там ходы такие, на наш взгляд, интересные, но судить, конечно, зрителю. Вот. Пока вот программа, естественно, в записи будет выходить. Вот записан первый цикл, первый месяц, 4 программы. Ну, посмотрим, как вот пойдет.
А про гостей расскажете?
Да, первые 4 гостя, которые вот должны появиться в эфире, это епископ Тихон Шевкунов. Мне кажется, это будет интересно, потому что это, опять же, разговор не по повестке.
О чем владыку Тихону часто в последнее время спрашивают.
Да, то есть у нас словосочетание «Патриарший совет по культуре» во время 52 минут хронометражного, большая программа, оно прозвучало один раз, по-моему. Вот, а это известный режиссер Юрий Грымов, вот, который сейчас, помимо того, что он возглавляет театр «Модерн», он в начале года стал советником по культуре губернатора Орловской области, то есть фактически министром культуры Орловской области, такой неожиданный ход. Но мы, конечно, не только об этом говорили, далеко не только об этом, но и об этом в том числе. Это еще один режиссер и деятель культуры, Эдуард Бояков, хорошо известный нашим слушателям, вот, и Юрий Павлович Вяземский, конечно, я не мог
учителя
не попросить, да, вот, но вот будем стараться приглашать людей, которые зрителю интересны, и те, кто не сможет посмотреть это в эфире на «Спасе», потом, конечно, сейчас, благо, есть интернет, и можно это всегда будет посмотреть уже выложенным.
Давайте еще раз напомним, когда премьера, когда будет программа выходить.
По воскресеньям вечером, пока у нас стоит премьера 11 марта, 18:45, телеканал «Спас».
Вот больше 10 лет назад у вас была программа на «Спасе».
Да.
В 2005 году, если я не ошибаюсь, она называлась «Русский час» журнала «Фома». Угу. В ней вы тоже задавали вопросы, были ведущим. И я бы вот о чем хотел спросить. Ну, наверное, когда запускаешь программу на телевидении, да любую программу, как-то ориентируешься на ощущение времени. Что сегодня интересно, что сегодня нужно, что сегодня интересно в первую очередь самому себе. Вот тогда и сейчас. Есть для вас разница времен, эпох и подходов?
Ну, знаете, да и нет. Я все-таки вот концептуально, может быть, это не ахти какой ноу-хау, но вот в обсуждениях с друзьями, с коллегами я для себя выработал внутренний критерий. Он и сейчас у меня, так сказать, работает, и тогда работал. Надеюсь, что это имеет отношение к прозвучавшему вопросу. Я приглашаю тех людей, которые мне интересны, и я беседую о том, о чем мне интересно беседовать, И, собственно, это мой главный внутренний критерий. То есть мне где-то теряется нить какая-то, да, я пытаюсь вот собеседника вывести на ту тему, которая мне интересна. Ну, естественно, с пониманием того, нельзя сказать, что я совершенно не думаю о том, как это будет смотреться или слушаться, но это, опять же, вот мое преломляющееся во мне понимание того, что может быть интересно и людям, но если это мне не интересно, я об этом не говорю. Да, вот поймите правильно, вот, допустим, с Юрием Павловичем Вяземским я вообще не говорил про передачу «Умницы и умники». Не потому, что мне это неинтересно, но потому, что все то, что мне о программе интересно, я знаю ответы на эти вопросы, потому что я интегрирован так или иначе в эту программу давно. И несмотря на то, что мы с Юрием Павловичем очень давно знакомы и близко знакомы, и на многие темы беседовали, но я старался ему задавать вопросы, ответ на которые я не знал, и которые связаны с его писательским творчеством, еще с каким-то...
Вы ну, такие остались да, у вас с Юрием Павловичем Вяземским?
Конечно, конечно, остались. Более того, он даже меня удивил некоторыми ответами. Вот. Ну, в частности, там, когда он не узнал там, одну цитату, которую я привел, он, правда, уверяет, что он узнал, но не был уверен, и мы с ним потом смеялись. Вот. А в чем разница? Ну, все-таки, понимаете, она ведь не только со временем связана, но и со мной. Это было там 12 лет назад, и я, наверное, все-таки был во многом там другим человеком, и потом там немножко был другой формат. Там могло быть от одного до двух, там, трех гостей, но, как правило, было один-два, один, но могло быть и два, и три. Даже один раз было четыре гостя у нас в такой, в первой программе, самой первой такой вот открывающей. И у меня была аудитория тогда. Аудитория не так, как сейчас во многих вот шоу сидят и молчат, а там сидело там человек 15, это были пополам студенты МГИМО и Московской духовной семинарии Академии, и они в какой-то момент вступали и задавали вопросы. Вот. Это все-таки другой формат был. И там мы тематические были передачи, то есть мы искали гостя под тему, хотя был и вариант, когда гость сам являлся темой, ну, такой стандартный набор. Да? Здесь же все-таки у нас изначально есть не тема, а вот эта вот структура, но гость, конечно, является темой, вот, его сочетание, вот гость, как он преломляется через это. Ну, это такая попытка портретной беседы. Я намеренно не использую слово «интервью», потому что я изначально там, ну, не изображаю, так сказать, и не пытаюсь быть таким объективным журналистом, который вот целиком пытается показать собеседника. Я такой полноправный участник разговора, я позволяю себе там какие-то реплики пространные, там, содержательные, в чем-то выражая там несогласие с гостем. Вот тоже поэтому вот ну, такая
история. Вы так сказали, не старайтесь быть полноценным объективным журналистом. Это прозвучало так немножко как будто пренебрежительно или как-то уничижительно.
Нет, я имею в виду, извините, так прозвучало. Нет, во-первых, я, может быть, неудачно выразился, я имею в виду, что, знаете, как вот у интервьюера, у него одна задача, он исключительно вот такой инструмент, который должен, ну, грубо говоря, не знаю, это может, парадоксально звучит, короче говоря, интервью – это монолог в форме диалога. То есть хорошее интервью должно стать таким монологом, где вот эти вопросы, они как бы вот их задающие, его как бы нет, да, он там атмосферно присутствует, вот. И вы сами знаете прекрасно, что когда вот пишущие тексты готовятся, да, в письменные, то иногда берется интервью, а потом он просто вопросы убирается, и вот в каком-то смысле это образ любого интервью, вот. А здесь я, ну, вот знаете, как вот Владимир Владимирович Познер, именно он же всегда подчеркивает, что он вообще свою точку зрения не высказывает. Он может задавать вопросы, неудобные вопросы, да, но он не вступает в полемику, не обсуждает взгляд гостя. Я обсуждаю. То есть я могу сказать там гостю, ну, мне еще рано очень говорить, у меня 4 программы записано, но я так планирую, да. Где-то я уже говорил, что я не согласен вот здесь, да, мне кажется, что это не так. И вот почему не так? И я пытаюсь вот получить реакцию на мое несогласие. Вот. И это все остается, так сказать, в кадре, что называется.
Это любопытный момент, потому что, вот, конечно, журналистов учат тому, что называется объективностью, и вот то, что вы сказали про принцип, исповедуемый Владимиром Владимировичем Познером, мы же при этом, как зрители, все равно видим и чувствуем позицию ведущего. И более того, мне кажется, даже сегодня, вот если смотреть на разные телевизионные интервью, проекты и какие-то там в Ютьюбе популярность набирающие такие интервью, форматы интервью, там при всем при этом очень чувствуется вот именно журналист со своей позицией, с желанием ее очень аккуратно, деликатно, но все-таки проявить. Бывает полностью такой объективный, беспристрастный журналист, который только задает вопросы и никак не участвует.
Знаете, вы задали очень много вопросов, и это не один все-таки вопрос для меня, по крайней мере. Я все-таки хотел бы вернуться к Познеру. Знаете, я-то считаю, что он совершенно и не просто искренне говорит, но он действительно этот принцип реализует в жизни. Он не вступает в полемику. Где-то вы можете догадаться о его позиции, где-то не можете догадаться. Где-то нет, где-то он говорит, что он согласен. Вот, там были у него недавно гости, которые точку зрения высказывали. Он говорит, да, я понимаю, там я согласен. Но где-то он не высказывает, где-то он дает понять, конечно, там, взглядом, а где-то не дает, там, если уж разбираться, там же много о чем говорится, да, он действительно, его задача, вот он показывает собеседника, да, и эта задача и у меня остается вот в этом формате, но все-таки здесь мы вместе делаем, то есть вот, условно говоря, ну, знаете как, ну, то есть вот, не знаю, может быть, тоже не очень такое, знаешь, но вот я могу вам сказать, вот, Константин Михайлович, вот нарисуйте, пожалуйста, портрет, там, я не знаю, кого-то, как вы его видите, это, не знаю, современности. А в моей программе я говорю, Константин Михайлович, давайте мы с вами вместе нарисуем. Давайте, вот вы вот так видите глаза? Нет, ну, посмотрите, здесь вот явно под глазами синячок. Видите, вот я рисую синячок там, да? Вы говорите, нет, его нет. Ну, как же нет? И вот я вас пытаюсь, допустим, убедить. То есть здесь вот больше вот в такой степени. Насчет объективности журналиста, это если не говорить об интервью вообще. Ну, это вообще такой, на мой взгляд, такой, ну, лозунг. Никакой объективности быть не может, просто потому что человек, в принципе, не может быть объективным. Вопрос в том, что дальше ты проводишь черту на уровне себя, там, редактор твой, издание, твое СМИ, да, а допустимо-недопустимо. И вот я всегда говорю, у меня есть такой, так сказать, отработанный, да, выработанный тезис, что журналист не может быть объективным, потому что я не очень понимаю, как это возможно для человека, но есть одно табу, журналист не может врать. Вот вы пришли там, я не знаю, сейчас вот будут митинги или там на выборы, да, наблюдателям на выборы. Вам нужно описать, что вы видите на участке. У вас есть своя политическая позиция. Вопрос даже не в том, что вы не имеете права ее выражать. Вопрос в том, что если вы не видите нарушений на участке, на котором вы наблюдатель, вы не можете написать, что они были, или что они обязательно должны были быть, и вы их просто не заметили. Да? Или там, если вы опрашиваете выходящих людей, и вы опросили 10 человек, и 8 человек вам сказали, что они голосовали таким образом, а 2 сказали, что другим. Нельзя написать, вот сказать просто подавляющее большинство, оно проголосовало там т-т-т. Это такая уже полуправда. Да? Если не прямая ложь, то полуправда. То есть, по-хорошему, это же тоже не объективно, потому что там вы попросили всего 10. Даже если вы всех опросили, кто-нибудь, может быть, вам соврал. Это уже не объективная картина, да? Но вы не можете врать. Вы, коль скоро вам двое сказали так, вы должны об этом тоже написать. Вот. И вы не можете, так сказать, придумать что-то, чего не было. Ну, такие вот. То есть, журналист не может быть объективным, но он не имеет права врать.
Я в таких дискуссиях на эту тему такое мнение встречал, что, конечно, мы не можем быть объективными, потому что человек – субъект, но надо стремиться всеми силами хотя бы пытаться быть объективным, потому что тогда ты себя обезопасишь от того, чтобы скатиться в противоположную крайность. Такой явной субъективности, предвзятости и так далее.
Знаете, это зависит от жанра. А вот как можно быть объективным в каком-нибудь таком психологическом репортаже, да, вообще репортаж – жанр эмоциональный, да, конечно, и вот, скажем, если вы, понимаете, тут обычно об этом говорится, когда есть некая такая, ну, политическая позиция, да, вот сейчас вот мы, политизировано все у нас очень, а вот представьте, вы пишете репортаж о запуске космического корабля, вот с Байконура. Что значит объективный репортаж? Ну, конечно, там, если ракета, не дай бог, не взлетела, нельзя писать, что она взлетела, да, или еще что-то. Но вся ценность этого репортажа в субъективизме, в том, что вы пишете, как у кого-то там выступили на глазах слезы, там, а кто-то там, я не знаю, там, напряженно сидел, всматривался, там, ну, что-нибудь такое. Что значит объективно? Вот. Ну, описать, как оно все было, вы все равно не можете, потому что пришлите другого журналиста, он напишет по-другому. Вот. Это, вот. А другое дело, что обычно объективностью называют вот в проблемных вопросах предоставление разных точек зрения на проблему. Это да. Да, или там проверку фактов из нескольких источников.
Но при этом, как замечательно в последнем романе Умберто Эко написал, можно дать мнение там, одно здравого человека, да, и мнение противоположное какого-нибудь человека, мягко говоря, неадекватного, и сразу тем самым задать позицию.
Да-да-да, то есть если у тебя есть позиция, которую ты хочешь продвинуть, то эту позицию должен высказать кто-то красиво, убедительно и так далее. А противоположную, да, независимо от того, что, может быть, она-то более, да, должен высказать какой-нибудь там городской сумасшедший. Да, тоже тема.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как всегда, по пятницам проводит с нами светлый вечер. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».